Культурная панорама. У нас с вами, Андрей, как известно, два главных культурных героя: Караваджо и Леонардо да Винчи. Без них новостная неделя какая-то нам кажется пустая. Так вот, начнем с Леонардо. Лондонская выставка Леонардо да Винчи поставит рекорд по числу картин этого гения. Выставка откроется в Лондонской национальной галерее в ноябре 2011 года и продлится до начала февраля 2012. Об этом сообщает газета Independent. Организаторам удалось договориться о 5 полотнах, и о 3 еще ведутся переговоры. Как пишет Independent, подготовка выставки уже идет 4 года. Кураторы заявили, что заключили беспрецедентные соглашения с Лувром и Эрмитажем. В Петербурге, как известно, хранятся Мадонна Бенуа и Мадонна Литта, но в случае последней картины Мадонны Литты авторство Леонардо изредка подвергается сомнению. По всей видимости, именно Мадонна Литта отправится в Лондон, так как выставка планирует сконцентрироваться на периоде работы Леонардо в Милане под покровительством Лодовико Сфорца. В Лувре находится 5 полотен: Мона Лиза, Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом, Иоанн Креститель, ранняя версия Мадонны в скалах, а также Вакх и прекрасная Ферраньера, авторство которых, кстати, тоже оспаривается. Известно, что как раз Ферраньера будет представлена на выставке. Кроме того, одну работу отдаст музей Ватикана, по всей видимости, это незаконченный святой Иероним в пустыне. Московское издательство «Рипол Классик» выпустило второй том из задуманного трехтомника писателя и историка Александра Горянина под общим названием «Россия. История успеха». Ранее вышла часть «Перед потопом», теперь «После потопа». В издательской аннотации сказано: «Книга «Россия. История успеха» – настоящая встряска мозгов. Книга, нокаутирующая ответ авторам разной степени необразованности, которые наводнили рынок трактатами о поражении России в Третьей мировой войне, о необходимости мобилизационной экономики, о нашем ужасном климате и тому подобным вздором. И тем, кто изображает Россию беспомощной жертвой мировых заговоров. Но горе народу, который усвоит психологию обиженного. Лучшие душевные силы он потратит не на созидание, а на подсчеты, кто и когда его обсчитал и обвесил. История России – это история успеха, и тема эта едва открыта. Ушедшая после 1917 года историческая Россия никуда не ушла. Миллионами ростков и стволов она пробилась сквозь щели и трещины коммунистической утопии, изломала и искрошила ее скверный бетон, не оставив противоестественной постройке ни одного шанса уцелеть. Это одна из величайших побед нашей истории. Так говорится в издательской аннотации. Я звоню автору книги Александру Горянину. Александр Борисович, все-таки о каком успехе идет речь?
Удивительно, но этот вопрос задают многие. О каком успехе идет речь? То есть у людей в головах нет представления о российском успехе. Это странно. Представьте себе, какой был шанс у маленького юного народа, затерянного на какой-то глухой окраине то ли Азии, то ли Европы, в краю лесов и болот непроходимых, бесконечно далеко от всех очагов тогдашней цивилизации, причем уже в достаточно позднее историческое время, когда уже и Рим прекратился, не говоря о Древней Греции, там, Египте. Вот какой шанс был у этого маленького народа выйти на ведущие роли в мире и создать самое большое по территории и ресурсам государства? Ну, понятно, что никакого. И тем не менее этот народ сумел именно вот этого всего достичь. Разве это не успех? Разве это не государство исторического успеха?
Позвольте, но разве так уж обязательно иметь эту пуповину, связывающую с западноевропейским миром, для того, чтобы встать на ноги? Большинство народов живет вдали от этих пуповин и справляются? Вы говорите о самом большом государстве, самыми большими ресурсами. Но достоинство ли народа размер его государства? Несколько столетий назад почти никто не претендовал на громадные территории на востоке нынешней России. А уж природные ресурсы и вовсе странно ставить в заслугу, не так ли?
Ну, не совсем так. У вас сразу два вопроса. Это привязанность к той или иной цивилизации. Ну, почему я сказал «вдали от», скажем, античных цивилизаций? Потому что все-таки мы наследники по прямой, наследники Римской империи через Византию, которая тоже была Римской империей, империей ромеев, то есть римлян. А столь же далеки мы территориально были от персидской цивилизации, от китайской и так далее. Но не это главное. А главное, что в это же время на исторической арене были на первый взгляд, куда более подающие надежды народы. Но все они куда-то подевались или редуцировались до очень скромных ролей.
Можно попросить вас привести примеры?
По соседству с нами был такой многообещающий народ, как хазары. Были половцы, печенеги, которые наводили ужас на окружающие народы и племена. Много кого было. Бериндеи были, которые очень не любили славян. И вдруг как-то они расступились или растворились, а кроме того, ведь были великие державы. Великой державой была Золотая Орда. Великой державой какое-то короткое время было даже Великое княжество Литовское. Швеция была великой державой в свое время. И надо сказать, что почти все великие державы в окружении России были вот как-то понижены в должности благодаря военным усилиям России. Но я не хотел бы слишком на этом педалировать. Это не так удивительно. Но гораздо удивительное другое. Вот вспомним, скажем, 1648 год, когда Россия впервые вышла к Тихому океану, был основан порт Охотск. Тогда все население России, уже фактически империи, ну, просто без этого титула формально, составляло 7 миллионов человек. Вот как это можно было создать на таких огромных пространствах и, главное, удержать, не дать распасться на какие-то там мелкие княжества и куропалатства, вот такую территорию? Это просто невозможно. Какой век ни возьми, ты видишь, что все объективные и субъективные факторы были направлены против того, чтобы это государство состоялось. Сил, которые препятствовали его образованию и направлены были на его распад, всегда было, кажется, больше, чем противоположных. И, тем не менее, вот мы знаем, что произошло. Это поразительно. А что касается 20 века, в 20 веке вообще Россия одержала две величайшие победы в своей истории. А именно, она победила два самых страшных тоталитаризма в мировой истории. Первый внешний – это гитлеровский тоталитаризм. Второй внутренний – свой собственный. Притом, в отличие от Германии, Италии, Японии, тоталитаризм которых был побежден с помощью иностранных штыков, мы победили свой тоталитаризм сами. Правда, тем же самым могут похвастаться Португалия, Испания и Греция. Но все-таки согласитесь, ничуть не принижая эти страны, для мировой истории наша победа была неизмеримо более важной.
Ваша книга и содержательна, и в своем заглавии полемична. С какими идеями вы прежде всего полемизируете?
Я как раз-таки стремился особенно не полемизировать, а скорее излагал то, что считал правильным. Потому что если полемизировать, то, вероятно, ее размеры, книги мои в смысле, увеличились бы, наверное, втрое. Но есть группа авторов, с которыми пришлось полемизировать. Это вот, я называю это направление Паршевским. Есть такой автор Паршев, «Почему Россия не Америка?». Там утверждается в его книге, что Россия никогда не будет выгодным производить что-либо, потому что у нас скверный климат и слишком большие расстояния. А еще, как ни странно, почти ту же точку зрения высказал достаточно серьезный ученый Леонид Васильевич Милов в книге «Великорусский пахарь». Хотя уже другие историки показали, что вся его громадная книга базируется на нескольких методологических и арифметических ошибках. То есть он как бы энергично следовал по ложному следу. Очень жаль. Огромный труд, и вот впустую. Вот с этой группой авторов мне пришлось, конечно, полемизировать.
На мои вопросы отвечал писатель и историк Александр Горянин, давний участник наших программ, автор только что вышедшего в издательстве «Рипол Классик» второго тома своего трехтомного труда «Россия. История успеха».